Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня поговорим с вами вот о чем. Обычно наши темы касаются тех или иных конкретных событий, последовательностей, людей, периодов, эпох. Но мы практически никогда не говорим о том, как происходит перелом или смена этих самых эпох. А что чувствуют люди, которые жили в этот момент? Как они себе это ощущали и понимали ли они то, что живут они в период? Как там было в классике «Не дай нам Бог жить в эпоху перемен»? Вот чтобы они жили в эту самую эпоху перемен. Сейчас, видимо, складывается ситуация, при которой мы можем говорить о том, что сегодняшний день – это та самая эпоха перемен, тот самый конец эпохи. А действительно ли это конец эпохи, или это нам только кажется? Вот обо всем этом мы сегодня попытаемся порассуждать с нашим гостем, с профессором МГИМО, членом Президиума Совета по внешней оборонной политике Андреем Безруковым. Андрей Олегович, добрый день.
Добрый день.
Это действительно конец эпохи, и мы сейчас наблюдаем ситуацию заката Версальской мирной системы? Или мы говорим о том, что это просто очередные проблемы, очередное возмущение, очередная геополитическая аномалия? Пройдет и это, и дальше все будет так же, как и прежде?
Ну, пройдет лет через 20. Конечно, это конец эпохи.
Эпохи чего?
Абсолютно. А вот давайте попробуем сформулировать. Вот последний раз, когда у людей было такое же чувство, что что-то очень солидное, очень понятное, очень привычное заканчивается, был 914 год. Помните? Были империи, при царе как было хорошо, все было понятно. Да? А в Европе тоже все было понятно. Где Британия, где Франция, где Германия?
И вот, где Австро-Венгрия?
Где Австро-Венгрия? Кстати, она может еще и появиться. Можно об этом поговорить. А потом вдруг ломка. Кстати, этой ломки все ее ждали. Вот если почитать литературу того времени, если посмотреть на искусство того времени, оно уже начало ломаться раньше, чем начала ломаться политика. Смотрите, авангард, он же появился до того. Он уже возвещал о том, что время будет новое. Люди уже же чувствовали, что что-то не так, что в обществе что-то накопилось, что оно взорвется. Вот почитайте ту литературу. И то же самое было с политиками. Мельчание политиков, когда они начинают принимать непонятные решения.
Непонятные кому?
14-й год. Самим. Да им самим. Им же хотелось маленькой победоносной войны. Им же думалось, что вот еще все по-старому, а вот Сербия, вот Гаврила Принцип, а вот Франц Фердинанд, ну, сейчас мы сербов того.
Но ведь можно же откатиться и чуть-чуть в той же эпохе назад, и не на Гаврилу Принципа с Сербией, а на англобургские войны.
Да, конечно.
Там это же ведь тоже империя.
Это же начало перемен, правильно? Балканские войны, которые были на самом деле вот тем, извините меня, триггером, если такое слово можно использовать. Ведь Гаврила Принцип-то вышел из балканских войн, правильно ведь? Да, из-за той каши, которая на Балканах появилась.
А балканские войны вышли из слабости Османской империи?
Конечно.
И мы укатываемся в начало XIX века?
А это что значит? Это значит, что все почувствовали, что можно переделить. Как сейчас все почувствовали, что сильный может взять кусок у слабого, и никто слабого не защитит.
Но тогда привет Наполеону.
Так вот, как раз вот 100 лет-то с Наполеона и прошло, вот ему и привет. А теперь 100 лет прошло вот с тех времен. Смотрите, у нас с 14-го года до 45-го непонятно было ничего. Две мировых войны, глубокий экономический
кризис.
Одна
мировая война с перерывом.
Ну, не будем спорить с историками, да? Две мировых войны. Одна, две, ну, полторы, ну, ладно, нам-то чего, да?
Но при всем при этом ведь четко выстроенная система отношений, где можно пытаться договариваться.
Неправда. Неправда, ее-то как раз и не было, ее пытались строить. С Лигой наций, с договоренностями по броненосцам.
С Версальской системой.
Версальская система, они думали, но Версальская система – это как раз не о договоренностях, это о том, что кому-то что-то навязали.
Это кому-то что-то выгодно.
Ну, одному победители навязали побежденным, все правильно. Они-то... Вот когда мир стабилен, либо когда побежденные в пух и прах, Их ну, то просто есть их нет. Да. Что было после Второй мировой войны? И вот этот порядок держался. Либо, когда есть, ну, скажем так, после Наполеона у нас был концерт наций, когда, в общем, тоже понятно было, что есть какое-то понятное соотношение сил, которое
после
можно
Наполеона
удержать.
Был жандарм Европы.
Ну, так и жандарм Европы или два было и после 45-го. Жандарм-то всегда нужен для того, чтобы держать какой-то порядок. Но этот порядок должен быть признан. И вот тогда
признан
он
кем?
Был признан.
Теми,
а
кто...
Версаль не был признан.
А признан кем? Теми, кто играет, или теми, кого играют?
И теми, и другими, и кто смотрит тоже. И Организация Объединенных Наций было два реально выигравших и присосавшиеся, и все остальные, которые на это все смотрели. И это был понятный порядок. Было понятно, кто держит одну половину мира, и понятно, кто держит другую. И вот в этом мире мы до 90-х жили. А сейчас опять начинается вот этот эпохальный передел, как 100 лет назад. А почему он начинается? Давайте посмотрим. Потому что мы уходим в новый технологический цикл. Точно так же, как тогда появились аэропланы, появилось радио, появились танки. Вот сейчас мы уходим в искусственный интеллект, в новую генетику и так далее, и так далее, и так далее. И нас ждет перемена всего, не просто политики. Нас ждет прежде всего перемена экономики. И перемена экономики тогда спровоцировала этот кризис, потому что... Германия стала набирать силу, Соединенные Штаты стали набирать силу, а мир держали кто? Мир держали британцы и французы. И вот французы и британцы друг другу сказали, еще несколько лет, и немцы все отберут, и американцы все отберут. Так давайте-ка устроим сейчас, пока еще силенки есть, давайте-ка их попробуем остановить. Что мы видим сейчас? Запад и под предводительством Америки говорит себе, вот еще несколько лет, и китайцы заберут. Еще несколько лет, и русские бы перевооружились, и ничего с ними не сделать. Еще несколько лет, и весь вообще центр мира, в том числе и финансовый, уйдет на восток. А мы-то что делать будем? И вот они устроили нам еще раз войнушку. Совершенно та же самая логика. Плюс, естественно, социальные перемены, которые за этим всем идут, особенно за, там можно назвать, две больших таких строки, что ли. Первое – это на самом деле то, что появляется новое общество. Новое общество основано на новых технологиях, как тогда пролетариат. Да? 85% вообще не участвовало. Крестьянство жило в деревне. Пока им винтовки не дали, они не участвовали ни в чем. А города держал вот этот класс, который может выйти на улицы, который может... которому, ну как, ему было чего терять, конечно, но он
кроме
зато был
каков.
Социально активен. Он был социально активен.
А кто у нас сейчас в таком случае такой же пролетариат?
А мы не обязательно его еще видим. Мы только-только входим в новый технологический цикл. Зато мы видим дестабилизацию. Мы видим дестабилизацию общества на Западе и на Востоке. Это дестабилизация точно такая же, которая началась в конце 80-х, 90-х, 19 века. То есть это что мы видим? Мы видим дестабилизацию упадка на Западе, появление так называемого прекариата, то есть эти дети среднего класса, которые не смогут стать средним классом. Люди, которые не способны больше рассчитывать на понятную карьеру. Это люди, которые перебиваются с работы на работу. Почему? Потому что средний класс, а его основу, индустриальную часть, индустриальную, промышленную Западную Европу и промышленные Соединенные Штаты во многом вывезли. Вывезли на восток, в Мексику, в Китай, в другие страны, и остаются в городе богатые и бедные. А если в городе только богатые и бедные, то держать этот город можно, как Эммануэль тот когда-то говорил, могут управлять таким государством только либо диктатор, либо клоуны. Вот мы и видим, где диктаторы, а где клоуны настоящие.
А как тогда к этому известна история золотого миллиарда?
А золотой миллиард, в том-то и дело, вот он сидит, и у него потихонечку из него вот это золотое кресло начинает уплывать в другое место.
К другому золотому миллиарду.
Золотой миллиард держался на огромной добавочной стоимости Запада по сравнению со всем остальным миром. Когда Запад держал систему, и он распределял, где будет создана реальная прибыль. То есть производство низкомаргинальное он вывозил последние 30-40 лет, а высокомаргинальное хотел сохранить. Но дело в том, что какое-то время это работает, а потом те, кто живет в других странах, научились из низкомаргинальных производств сделать высокомаргинальные производства в Китае.
В том числе за счет перераспределения права собственности?
Ну, я не знаю. Это они собственную собственность создают. Дело в том, что невозможно ведь остановить прогресс. И, конечно, когда этот золотой миллиард уже не такой золотой, потому что он теряет контроль над системой, которая производит эту добавочную стоимость просто задарма, потому что так система организована. Вот он начинает биться в конвульсиях, что же делать, и политических конвульсиях, экономических конвульсиях. Ну, здесь просто, потому что каждый технологический цикл производит свою оптимальную экономическую и политическую систему. То есть, если мы уходим в следующий технологический цикл, мы знаем, что система там и социальная, и политическая будет другая. Какая, мы не знаем. Даже не задавайте мне этого вопроса, рано. Рано. Но мы знаем, что другая.
Вчера было рано, завтра будет поздно, сегодня в самый раз. Но в таком случае, а кто будет руководить подобной системой? По состоянию на век назад, вот период условно с 902-903 года и дальше, во всяком случае, хоть какое-то понимание революционных масс было с точки зрения того, а как мы будем дальше управлять. Они мало себе это представляли, но, тем не менее, имели хоть какое-то понимание, хотя бы пофамильно. Вот у нас есть вот такой товарищ, вот такой товарищ, вот такой товарищ. Или это представление, что называется, постзнание?
Нет, это постзнание. В 2014 году они абсолютно не представляли, кто им будет руководить. И они, я думаю, по крайней мере, наши, так сказать, передовые слои общества, будь то в пролетариате, будь то в буржуазии, думали, что вот через некоторое время демократия укрепится в России, они получат конституционную монархию, а потом и реальную республику за ней, и вот они и будут править.
То есть повторение уже прошедшего?
Ну, я не знаю. Я ж не говорю про нынешние времена. Я говорю
про те времена. А я сейчас тоже про те времена.
А потом пришел 17-й год, да? И о чем мечтали, свершилось, но только совсем не так.
А вы мечтали как?
Мечтали как?
О светлом будущем,
да,
понятно.
Мечтали строить западную демократию.
Правильно? Даже по состоянию на туда мечтали строить западную демократию.
Конечно. По состоянию на туда. Ведь это была та система, которая была всем понятна. Она же была передовой, она же была британская, Британия держала все. Она была французской, Франция держала все. Вот и, пожалуйста, давайте будем как в лучших, как в Америке, как в Британии, на кого ориентироваться? Не на Турцию же.
А вот на кого ориентироваться? А вот про это в следующий раз. У нас сегодня время закончилось. Мы сегодня начали говорить о том, что происходит во время слома эпох, и что, как себя чувствуют и что ощущают люди, которые живут во время слома эпох. Естественно, со взглядом в прошлое. Помогал нам сегодня в этом разобраться профессор МГИМО, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Андрей Безруков. Андрей Олегович, спасибо.
Спасибо.
На сегодня это все. Продолжим в следующий раз. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Будет интересно. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.